Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире наша встреча у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Раевская. А наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495. Звонить нужно 8 гудок, 495 и номер телефона 959-5939. Милости прошу, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы священнику и, конечно, поздравляю вас всех, дорогие, с Петровским апостольским постом. Завтра день рождения святой царевны Марии Романовой, самая красивая и добрая, как, впрочем, и все дети в царской семье, великая княжна Мария дает нашим современным девочкам и девушкам чистый образ невинности, скромности, отзывчивости. К сожалению, в этом году у нас нет традиционного вечера, посвященного царевнам Романовым, потому что пока еще не вернули нам особняк Международного славянского культурного центра в Черниговском переулке в Москве. Но царский вечер, который в продолжении уже 28 лет проходит в Москве, в этом году все-таки состоится. И пройдет он 18 июля в 18:00 в Музее русского искусства, Токмаков переулок, 21. Проезд метро Курская, выход на улицу Казакова и идти до церкви, и рядом бывший дом графа Струйского, где в камерном зале пройдет наш вечер. Теперь там Музей русского искусства. Вечер посвящен царской семье, в концерте выступят известные мастера искусства, прозвучат произведения русской и мировой классики. Будем слушать Чайковского, Рахманинова, Глинки. Пройдет блиц-выставка работ известного художника, кстати, он у нас несколько лет назад уже был на эфире, Антона Чубакова. Он сейчас уже преподаватель Академии живописи, ваяния и зодчества Академии, которую создал Илья Сергеевич Глазунов, Царство Небесное ему. Приходите, пожалуйста, почтить память государя-императора Николая II Александровича и августейшей семьи. Повторю, это 18 июля, четверг, 18:00, Музей русского искусства, Токмаков переулок, дом 21. Билеты при входе, ну, кажется, недорогие, я цену точно не знаю, но думаю, что пройдете, все сможете купить. Ждем вас и помощи вам от святых царственных страстотерпцев и милости Божией всем нам. А сегодня наш гость из Ярославской митрополии. Это игумен Николай Шишкин, доцент Ярославской духовной семинарии, преподаватель патрологии, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Угличе. Замечательный, старинный, русский, великорусский даже город Углич. Дорогой батюшка, рада вас видеть у нас в студии. Благословите всех, кто нас слушает и кто сейчас с вами.
Здравствуйте, уважаемая Нина. Очень рад всех приветствовать. Бог да благословит всех нас своей благодатью, колюбием. Очень рад вновь присутствовать в прямом эфире нашего замечательного радио. Спасибо за приглашение.
И мы вам благодарны. Дорогой батюшка, вот сейчас апостольский пост. Пост, ну, не очень строгий, наверное, да?
Ну, не строгий. Пост это всегда нужно от чего-то отказываться. В еде не такой строгий, но постом, конечно, нужно вести себя соответствующе по-постному. Поэтому больше уделять внимание, наверное, своему внутреннему содержанию, чем внешним каким-то вещам. Он коротенький в этом году.
Да, в этом году Пасха поздний.
Да, всего лишь тут 3 недели получается. И поэтому, ну, тут тоже нужно взять, выдержать пост. И, конечно, обратить особое внимание на то, как мы живем, зачем живем, для чего живем. Задуматься, как мы всегда благословляемся на пост, о чем-то небесном, а не земном. Вот это самая главная задача поста. И, конечно, одна из самых главных еще задач поста – это не только думать о небесном, а еще и, конечно, постараться подумать о грехах своих, чтобы возникло смирение, от смирения возникла у нас любовь.
Батюшка, вот пост так и называется – Петровский апостольский пост. И вот есть такой тропарь очень красивый – «С союзом любви апостолы твоя связали Христе». Любовь. А, вот. Да, может быть, мы поговорим сегодня и о милосердии, и о благотворительности, потому что если уж мы в пище, ну, не всегда постимся строго, то можно это как бы компенсировать милостыней, да?
Тем более, что, конечно, разумеется, и тем более, что ведь есть многие люди, которые физически поститься не могут. А беременные, кормящие матери, это все ну, да. молодые люди. Так, потом престарелые, там люди болящие какими-то сахарными диабетами там, и так далее. Ну вот каким образом? Очень многие приходят в храм и задают вопрос, а как, что? Ну вот понимаете, очень трудно человека отучить, что пост, он не только в еде. Он еще и был в тех делах, которые мы должны совершить ради Христа. Не ради собственного тщеславия и гордыни, а ради Христа. Когда поступаете так, как поступал бы Христос на данном месте, вот вы увидели семью бедную где-то, если у вас какие-то, хоть какие-то остатки остались, хоть какая-то возможность есть, помогите этой семье. Помогите, если нет денег, помогите словом, помогите делом. Ведь милосердие это начинается с чего? Вовсе не из какого-то милосердия. Вот в православии, кстати, милосердия из-под кнута не бывает. А различные социальные организации и так далее, которые у нас вот на Западе есть, они прямо существуют, они действуют, это все там и так далее. Ведь, ну, там мало кто задумывается о том, что дела милосердия должны происходить из нашего сердца. А если наше сердце откровенно зло, и оно не борется, это ум, ум и сердце не борются с собственным своим злом, с внешним злом определенным, то дела милосердия получаются какие-то все скомканные, неправильные. Ведь изначально сказано «делайте». Не за страх, а за совесть.
Ну, и да. Вот в чем здесь дело. И само слово «милосердие». Да. Милосердие. То есть сердце должно быть милостиво.
Милостиво, да. Милостивое сердце. Какое сердце бывает милостивым? Только то сердце, которое воспитывает себя, которое очищает себя. Потому что вот мы говорим, когда о богословии, да, занимаемся им, а святые отцы говорят так, нет выше богословия, чем чистое сердце. И вот это человек настолько может быть милосердным, настолько именно, насколько он ведет правильную духовную жизнь. Потому что ведь не секрет, что жизнь можно вести и неправильную духовную. И впасть в различные искушения, в прелести там, и так далее. Для этого все нужны духовники соответствующие. Но поскольку сейчас их очень мало у нас, и не каждый может достичь, допустим, того же самого Псково-Печерского монастыря или Троицы Сергиевой Лавры, а, конечно, уже читать святых отцов, а у них там все прописано, и про дела милосердия, и о чистом сердце. Каждый святой отец столько, кто писал действительно из них, написал столько много, что вот это вот нынешнее наше с вами утверждение о том, что они должны происходить не за страх, а за совесть, и должны происходить как бы сами собой из нас. Конечно, заставлять себя делать добро необходимо. Вот, допустим, согрешать — грех сладок, да, а добро нужно всегда заставлять себя делать. Но если мы с вами... Есть такой непроизвольный духовный закон, вот непреложный духовный закон, который существует и который практически и практически является таким святоотеческим средоточием, квинтэссенцией. Смотрите, непроизвольная добродетель, вернее, произвольная добродетель влечет за собою уже непроизвольную добродетель. А произвольный грех влечет за собой уже и непроизвольный грех. Mm. Если ты утруждаешь себя для того, чтобы сделать добро, и очищаешь свое сердце впоследствии, ты начинаешь творить добрые дела и быть милосердным, не замечая этого.
Тебе то есть потом... сначала нужно понуждать себя?
Понуждать себя. Вот это не просто, смотрите сюда. Произвольная добродетель влечет за собой и непроизвольную добродетель. Прямо это закон. И произвольный грех, когда ты произволяешься на грех, ты начинаешь забывать о том, что ты его творишь. Добродетельные люди начинают вести себя добродетельно, не замечая этого. А люди, которые сопроизволили себя на грех и не борются с ним, начинают быть практически, могу сказать, хамами там и дальше, и так далее, не замечая этого.
Вот. Такой социум уже становится. Может быть, поэтому и мир такой все более и более жестокий.
Поэтому,
сострадание и милосердие вообще.
Поэтому апостол говорит, блюдите, как опасно ходить.
Это так. Еще милости хочу, а не жертвы.
Милости хочу, а не жертвы.
А к нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
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 Очень приятно вас слышать. У меня вопрос такой. Раньше, при царе, у нас было строителем. Строительство Бахметьевое, Абрикосовое, Шереметьевое. Ведь больницы, построенные ими, у нас... Наша матушка Елизавета Федоровна сама своими ручками, царица, сама ножки принимала отрезанные. Где это все? Где у нас строители? Вы посмотрите на психоневрологические интернаты, это же ГУЛАГ. Вы посмотрите, у нас нет места ни детям, потому что аборты за ОМС. То есть у меня муж работает, платит, и за его деньги, которые он платит в казну, это делается. Ни дети, ни старики, ни инвалиды в этой жизни не имеют места. О каком милосердии вы вообще может идти речь?
Это вы знаете, что вы знаете, вот я сейчас скажу вам, я отвечу, о каком милосердии может идти речь, то, что сейчас у нас сердца очерствели благодаря тому, что, во-первых, у нас был жуткий духовный вакуум здесь, и нас оставляли, если и творить добро, то из-под палки, и все получилось это скомканно и, в общем-то, нехорошо. Хотя социальные заведения существовали при советской власти, это нужно отдать должное.
И доброта была,
бабушка. И доброта бы была, да. Но факт тот, что у нас прошло еще только всего лишь каких-то 30 лет по сравнению с той жуткой...
Это уже много. Позвольте не согласиться, батюшка, это много. Это целое поколение выросло.
Поколение выросло, но оно, знаете, что, оно еще не оперилось. Подождите, будет время, если будут дела развиваться таким вот образом, каким сейчас, вырастет их дети, вырастут, и они поймут, что действительно с грехом нужно бороться, и видеть один негатив о сегодняшней жизни я бы не стал. Потому что, вот, допустим, церковь стремится. Сейчас сколько церковь уделяет внимания этому всему? При каждой епархии существуют различные центры. И для одиноких мамочек, и чтобы они родили там ребенка. Вот у нас, допустим, в Угличе существует такой центр. А приюты детские при каждом монастыре. Десятки, сотни детей. И это не похоже на детские дома. Это совершенно другое дело. Потом забота о малоимущих. Также в каждой епархии это существует. Я говорю, что в каждой епархии, не в митрополии отдельно, в каждой епархии, входящей в митрополию, свои о своей определенности. Все это в церкви существует. И если все это будет перенято нашим обществом как одно из добрых начинаний, то, соответственно, я думаю, что когда-нибудь все-таки мы проснемся от этого сна, и появятся у нас новые Бахметьевы, Шереметьевы и так далее. Просто их в свое время перебили. Получился жуткий духовный геноцид, и поэтому вот такое произошло. И духовный, и физический геноцид. И нам нужно вырастить поколение новое, для того, чтобы оно все восприняло. Евреи ходили по пустыне 40 лет. А мы еще только 30 здесь. Так что, может быть, 10 лет подождать еще, потерпеть. И, ну, тем более, что мы стоим на правильном пути. И, поверьте, церковь делает, ну, если не абсолютно все, то старается за всех сил, чтобы привить обществу вот эти христианские ценности, которые касаются отзывчивости, тепла и милосердия, что в наше время очень нужно всем людям. Не надо так все вся так вот охаивать сразу, вот какой там благотворитель. Конечно, все это сложно воспринимать и понимать, тем более, что негативное всегда виднее, оно всегда на поверхности. Нужно посмотреть какие-то на положительные моменты. Я бы не совсем согласился.
Не знаю, батюшка, столько бедных людей. Очень бедных. И конкретно вот, чтобы помогали отдельно взятому человеку, как-то не видно.
Не знаю, вот я, допустим, я живу в провинции, я это вижу. Может быть, в плане Москвы это и не видно, потому что здесь живут миллионы людей, и все это увидеть сразу невозможно. Но вот конкретно в маленьком Угличе я это вижу, как помогают людям.
Одинокие, стараются.
Да, вот, допустим, на нашем приходе мы постоянно раздаем какие-то вещи из Москвы, специально привозим, тратим деньги, просто в крыльцо складываем, раскладываем вещи, люди просто за бесплатно их разбирают. Мы одели вообще пол Углича в свое время таким образом. Я как-то раз помню, владыка Кирилл приехал к нам просто посмотреть за всеночным бдением на наших прихожан, сколько прихожан стоит, а прихожан у нас много ко всеночной уходит, и все стоят в каракулевых и норковых шубах. Он говорит мне: Шишкин, что это у тебя за приход такой? Я говорю, просто, владыка, мы привозим из Москвы, из Крылатского эти вещи, они даже, может, и не знают, что они норковые, каракулевые, они их и не видели-то никогда, они просто поняли, что они теплые, вот и стоят в них. Не просто стоят и не задумываются об этом. Так что до таких курьезных вещей доходит.
Ну, батюшка, это хорошо, что вы конкретно заботитесь.
Ну, и знаете, на каждом приходе, в каждом благочине существуют социальные отделы. И, допустим, и в раздаче каких-то вещей, вот для то есть, и принимаются законы соответствующие. Все равно это рано или поздно это будет. Просто нужно немного подождать.
Осталось 10 лет, да, батюшка?
Ну, это я сказал так, натянуто, может быть. Ну, евреев Моисей водил 40 лет, дабы они избавились от желания вот этого египетского зла там и так далее, этого всей омерщенности. Но мы еще только 30 лет, да после такой-то жуткой разрухи, какая была у нас. Ведь вы знаете, в чем дело? Прецедента нет таким гонениям, какие у нас были. Да. 70 лет кряду. И каких? Даже в древности такого периода, вот там же
да,
были...
Да, вот в воскресенье будет русские святые, да, будем поминать? Это
да,
же
мы
сонмы.
Еще поговорим об этом.
К нам дозвонились, батюшка, позвольте, мы примем звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Да, алло, батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Помогите мне, пожалуйста. Вы знаете, я 5 лет прожила в доме. Было все нормально. Я читала молитвы. Ко мне батюшка приходит, причащается. Я инвалид 2-й группы. Я еле хожу. 18 на 19 января в доме появился колдун. Я так испугалась. Он стучал палками 3 раза по 6 раз. Потом с другой стороны. Потом пришел к соседке, на потолке стал стучать. Потом соседке он сказал, что я ей делаю. Они начали стучать. Потом они совершали ритуал всю ночь. Это самое, каждый день стучат палками. Направили на меня всех соседей. Они тоже стучат палками. Я батюшка...
Ну, знаете, что я понял, в чем здесь дело. Вам нужно просто обратиться к батюшке, который к вам ходил, вот. И обязательно, чтобы он вам там все осветил. Но я думаю, чтобы он на месте вам там помог. И думаю, что священников в любом месте есть. Сейчас священники, это не советское время, недоступны. Если обратиться к любому батюшке с такими вещами, если вы боитесь там и так далее, можно обратиться в любую социальную службу, об этом всем рассказать. Обязательно нужно обратиться в храм к священнику. Я думаю, что здесь нужно осветить квартиру, просто побеседовать с вами. И каким-то образом надо, может, поговорить с соседями, чтобы соседи вас не трогали. Ну, это случается иногда, но что ж такое, вот что поделаешь. Я советую вам пойти к приходскому священнику и просто сказать все ему об этом, потому что я чувствую, что у вас сердце наболело, да. Вот советую вам пойти к священнику, и батюшка, все, батюшка на месте, все... поймет, и все это, как говорит сейчас, как грязь сейчас разрулит это дело. Помогаю вам, Господь.
Вот нам написали, раба Божия Анна, как приглашают священника для исполнения треп?
Идете в храм, говорите со священником, вы приглашаете, вот и все.
И все?
Как после службы подходите к батюшке, допустим, пришли на воскресную службу.
Но нужно машину заказывать, да, и что-то оплачивать?
Да, я сейчас каждый священник, вот, допустим, у меня нет, ну, я очень немногие священников, у которых нет, собственно, машины, у которых нет прав. Основная масса священников сейчас вся с транспортом. Поэтому ни один батюшка никогда не откажет в любом виде треп, тем более, что даже если, допустим, нет каких-то финансов, придут и пособоруют, и причастят без всякого. Вот особенно у нас провинция, если люди бедные, все мы идем и причащаем без всяких... Если люди без средств... Я так вот раньше, когда в конце 90-х, я приду, посмотрю, у людей нет денег, да я лишнюю... Эту 100 тысяч, наверное, раньше были, помните, 100 тысяч. Я лучше выложу, вот положу им на стол, чтобы они не видели, еще я им отдам. Я знаю прекрасно, что я к другим приду, мне они, может, в 10 раз дадут больше, если я только здесь смирюсь и не буду с них требовать эти копейки. И любой батюшка отнесется абсолютно так же, как вот я сейчас сказал, так что нет проблем.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, да, вот меня зовут Леонид Александрович, я главный художник Волковского театра драмы.
Да, здравствуйте,
Леонид. Я хотел бы спросить у игумена Николая, как вы относитесь, вообще шумно очень, как вы относитесь к современному искусству, в особенности к театру вообще современному? Что это вообще? Что сейчас творится в театре? Как вы можете объяснить вообще эти ситуации, которые происходят с театром? Начиная там с театром Волкова, с театром Доронина, с театром МХАТ, Чехова и вообще как бы ситуации в театрах.
Спасибо за очень интересный вопрос. Театр у меня никогда чушь не было, здесь театральной семьи. И поэтому я хотел бы ответить так. То, что сейчас происходит, не совсем хорошо и верно. Знаете, ведь театр все-таки он, вот, если иметь в виду ту гениальность театральную, это все-таки малый театр, имеется в виду драматическое искусство, это малый театр и знаменитый МХАТ, где абсолютно все актеры театра, воспитанные Станиславским, были церковными людьми. Они выходили на сцену, они называли это храмом, они имели право, может быть, в какой-то степени назвать это и храмом, поскольку они все были от Андровской до Тарасова и там и так далее, все-все-все они были крещены, все ходили в храм по воскресеньям. Вот, и поэтому... говорить о том, почему сейчас театр у нас вот такой, это полностью целиком, как бы нам грустно это не прозвучало, это полностью целиком, значит, это все как бы кроется под, вот опять же, тем периодом, в который мы жили в советское время.
А на Западе у них не было такого гонения на церковь, но ведь там тоже театр оставляет желать.
Знаете, там театр никогда не был репертуарным. Mm-hmm. У нас были во главе труп, годами стояли люди, диктаторы там и так далее, и театр не был свободным, как мы это все прекрасно знаем, как церковь не была свободна, так и многие труппы, которые были прогрессивны, возьмем любимого, да ли возьмем любую труппу, и любимого, и как травили Эфроса, это совсем нужно с ума сойти, это все было абсолютно, потому что все это власти не устраивало, шаг влево, шаг вправо, все, свободы никогда не было, это все... Недостаток,
а то, что теперь, батюшка, в театрах?
Это недостаток того воспитания, это, вернее, недостатки все, вот эти вот подножные какие-то влияния того воспитания, которое люди все-таки получили еще в советском театре, в репертуарном. И им очень хочется возглавлять эти театры, руководить им, быть во главе. И чтобы труппа это была, как бы она, чтобы была как крепостная, как крепостные люди. Это, к сожалению, у нас присутствует. И поэтому, конечно, сейчас самое лучшее, думаю, для театра, скорее всего, была бы антреприза, так? Ну, ведь раньше же были антрепренеры, да, у нас. И императорских театров было крайне мало. Провинция вообще была вся, стояла на антрепризе. И то, что в советское время... Все театры стали репертуарными, это для того, чтобы за ними было легко следить. А что они скажут? Для чего они скажут? Как у нас в церкви были уполномочены? Также за театрами следили и выбирали, были худсоветы жутчайшие, вырезали целые куски, это было в литературе, во всем искусстве, во всех сферах нашей жизни. И это, конечно, вот та шелуха, которая налетела на нас... еще с советских времен, которые мы не успели отряхнуть, к сожалению, себя. Это вот желание царствовать в театре, желание быть во главе всего, не имея на то ни таланта, ни каких-то других качеств, которые, допустим, были того же самого любимого, или возьмем даже, дойдем до Станиславского, так? И нежелание, конечно,
батюшка, быть то, православными. Что сейчас, вот сейчас это... такая разнузданность, это что?
Это как раз недостаток веры. Я ничего говорю, не все должны быть режиссеры, актеры православными. Но, тем не менее, сейчас очень много православных режиссеров и православных актеров. А, допустим, я возьму даже одного Певцова там и так далее. Вот я был недавно в Скопчерском монастыре, прямо от вас в прямой эфир уезжал. Помните?
Да-да.
Вот. Я там видел Дмитрия Певцова, огромнейшего актера, делающего какие-то хозяйственные работы там по монастырю. Это где бы такое можно было бы посмотреть, в какой бы еще стране. И поэтому... Если человек, конечно...
Ну, это если настоящий театр, настоящий актер, а вот это шоу-бизнес, это же ужас.
Ну, шоу-бизнес, был вопрос-то о театре современном, ну, а да. О шоу-бизнесе, знаете, нужно отдельно разговаривать. Ну, а что тут разговаривать? Это вообще беснование в основном.
Благодарю вас, правильно сказали.
А в театре проблем очень много. И, повторяю, еще раз хочу вот акцент сделать на том, что мы не освободились от тех стереотипов, которые у нас остались от советского времени. Вот в этом самая главная причина тех нестроений, которые сейчас в современном театре, в драматическом я имею в виду.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемая Нина, дорогой отец Николай. Меня зовут Ирий Антоний, я из града Углича.
Привет, отец Антоний.
Батюшка, Христос посреди нас.
Добрый вечер. Да, есть
батюшка, вы мой учитель в духовной семинарии, вы мой духовный наставник. Я совершенно недавно стал только священником, очень люблю ваши проповеди и очень люблю эту радиостанцию.
Спасибо.
Хотелось бы задать вот такой вопрос, как уж мы беседуем в рамках апостольского поста, да, Петропавловского, и затронули тему милосердия. Вот, знаете, батюшка, я вот как-то отсторонне вижу корень проблемы немножечко и в нас, в духовенстве. А касательно это, безусловно, богослужение. Вот сейчас в наших кругах молодых священнослужителей бытует мнение о том, что славянский язык, церковно-славянский язык, на котором совершается богослужение, современному человеку не очень ясен, не очень понятен. Вот, безусловно, это наша недоработка, может быть, что мы не объясняем должным образом пастве о каких-то словах. Ну и стоит согласиться, что даже нам, будучи священнослужителем, иногда некоторые славянские обороты стоит переводить со словарем. Вот, я вижу, что в все, о чем сейчас говорилось ранее в эфире, это все то, что человек не ходит в церковь, не посещает храм Божий и не освящается в таинстве Евхаристии. Его сердце не может очиститься без Христа.
Конечно.
Вот, батюшка, вот скажите, как вот с точки зрения богословского мнения, вот если сейчас такая насущная проблема, как-то модернизировать язык богослужения для того, чтобы люди могли с более точностью понимать те богословские истины, которые открываются во время службы для народа, и тогда, возможно, в этом ключе человек уже сможет определить для себя, какой вектор для него жизни более приятен. Милосердие, послушание, смирение, монашество, священство и так далее, и так далее, и так далее. Тогда, на самом деле, может, мир начнет изменяться. Вот как вы с точки зрения богослова, вот есть ли такая тенденция к исправлению, может быть, к общецерковному употреблению, вот каких-то нововведений в языке, его обновлению, батюшка? Спасибо, Господи, вас за ответ.
Спасибо, Господи, отец Антоний, за интересный вопрос. Но это существует очень давно. Такие пожелания действительно. Язык, он является вообще, церковно-славянский язык наш, он является богослужебным. И, к сожалению, он за тысячу лет, более чем тысячу лет, он стал совершенно непонятен простому человеку, которому приходит в храм. И Иоанна Кронштадтского спрашивали так: «Батюшка, мы ничего не понимаем». От графинь, которые изучали там в пансионах его, до простых этих неимущих людей, там в Кронштадте их была масса, он так отвечал: «Господи помилуй, понимаешь, и довольность тебя». Отвечал так, потому что он не мог эту проблему решить никаким образом. Сейчас к этому прилагаются огромные усилия. Сейчас есть у нас интернет. А можно для своих прихожан, которые желают понимать, распечатать или перевести стихиры на всенощном бдении, какие-то хотя бы избранные, как это делается на Западе. Вот это нужно взять с Запада пример. Там на каждое богослужение выкладывается, каждому прихожанину дается листочек и парочка, чтобы они знали, о чем там идет речь. Даже если это совершается прямо, ну, да, там староанглийский язык, да, допустим, англикан. Вот, и это можно сделать, и, кстати, нужно не лениться это делать, а просто распечатывать, допустим, Евангелие. Вы читаете Евангелие по старославянски, но никто же нам не запрещает говорить проповедь после Евангелия по-русски, объяснять это Евангелие. И более того, если диакон у вас читает Евангелие, или вы стоите у престола и читаете его по-русски, по крайней мере, нужно приучить себя делать это четко, ясно, без всякого коверкания, чамкания, вямкания, вот это все там и так далее, чтобы это было четко, ясно и понятно, с чувством, с толком и с расстановкой. Это раз. Во-вторых, приучить своих певчих петь и читать на клиросе. Это, к этому нужно приложить огромнейшие усилия, чтобы научить своих, допустим, свой клирос петь внятно. А во-вторых, конечно, переводить эти все вещи, перевести, есть перевод русский, перевод Евангелия. Что стоит, допустим, дать человеку даже на литургии, сегодня вот вы дали, у нас сегодня читается такое-то Евангелие, почитайте его, когда посмотрите по-русски, или, в общем, читается послание апостола Павла, посмотрите его на русском языке, почему бы нет. Вот хотя бы такие вещи. И, конечно, многие обороты непонятны, но у нас церковно-славянский язык, он является богослужебным. А вот такие вещи, для того, чтобы люди понимали. Один из преподавателей наших, когда учился в Лавре, однажды сказал мне: знаешь что, ты церковно-славянский язык учи, он воцерковляет.
Да.
А действительно, он воцерковляет. Я бы ни слова бы не сказал против этого языка, если бы не было бы такой проблемы. Проблема существует. Есть очень много людей, которые хотели бы это сделать. Но сейчас пришли, по-моему, к общему мнению о том, что лучше сделать вот так. Если вам не трудно, если вы священник трудолюбивый, переведите стихиры на «Господи возвах», переведите «Ныне отпущаешь» и там и так далее. Самая обыкновенная молитва, тем более, что вы их сможете употреблять и не один раз раздавать прихожанам своим. Или выходите на проповеди, объясняйте смысл богослужения, хотя бы в течение 5 минут, там, 10, потом говорите основную проповедь. После... Я считаю, что за литургией должно быть вообще 2 проповеди. Первая должна быть сразу после Евангелия. Объяснять смысл Евангелия, хотя бы воскресного, по воскресеньям. И уже после отпуста говорить на какие-то уже духовные темы, которые навеяны чтением этого Евангелия. Я думаю, что вот именно здесь выход. Если мы сейчас начнем рубить с плеча и делать, вот давайте сейчас уберем этот язык.
Ни в коем случае. Это будет катастрофа, батюшка.
Это катастрофа будет абсолютнейшая. И поэтому вообще в церкви никогда никто не рубит с плеча. Это всегда церковь, это соборная. Во-первых, священачалье, если бы это было бы возможно, священачалье давно бы уже приняло бы все это дело. Но вот мне как просто как священнику, как богослову, как преподавателю и... Вот как мне сейчас сказали, что духовному наставнику, на что я даже не претендую. Спасибо, отец Антоний. Вот, а мне бы хотелось вот именно и в таком ключе посоветовать, и не только вот отцу Антонию себя вести на приходе, но и очень многим-многим молодым
всем, конечно,
священникам.
Батюшка.
И потом... будет огромнейшая польза от этого, уверяю.
Церковно-славянский язык, язык богослужения, да, да. Ну, сколько в нем силы, да. Вот это сакральность.
Силы, да, сакральность.
Католики, вон, молятся уже на латыни и не ропчут,
терять
что им непонятно.
Нельзя. Терять это
ни
нельзя.
В коем случае, это наше сокровище.
А вот так
это
вот,
сила
вот,
наша.
Вот, как вот я сейчас... Да. Сказал, объясните людям, дайте им на бумажке прочитать, в чем тут смысл в Евангелии, будет им ясно. Тем более, что вы таким образом приучите их к ежедневному чтению Евангелия на русском языке,
Евангелие,
с лечению,
тоже,
с лечению
да.
текста евангельского на старославянском языке и на русском языке. И тогда человек, может быть, постепенно выучит церковно-славянский язык
выучит,
и начнет.
Потому что он почувствует силу,
понимать.
Вот эту благодать.
В общем, мне вот как выпускнику Лавры там, и так далее, который с детства знает церковно-славянский язык, мне, конечно, лучше Библию читать. Ну, и понимаю, что лучше ее читать вообще по-гречески, там, по-древнееврейски, шанчане, говорю, ну, все, лучше мне читать ее по-старославянски, потому что до меня это лучше доходит, и я более благоговейно там. Ну, если люди впервые пришли в храм, ну, как вы им объясните? Конечно, эта проблема существует, ее нужно обсуждать на всех уровнях, но вот сначала нужно поступать так, не лениться, распечатать на компьютере, тем более, что это минуты буквально ваше время не займут. Сейчас для этого оргтехника есть. Это раньше нужно было что-то писать. Сейчас.
Батюшка, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. А звоню, опять к вам сегодня попадаю. Отец Николай, я к своему сожалению никогда о вас не слышала. Хотя с 15-го года я, значит, вновь обрела своего отца Сергия Вишневского. Покой Господи его душу, да. И я с 15-го года вечно, как бы
я был на пиване.
Да, да?
Я был на пивании, да, вместе с Владыками
был на
пивании.
Ну, я такая была бабушка с палочкой в черненькой.
Может, я
к нему ходила еще в молодые годы на Рижскую. И вот в 15-м году я, значит, его обрела по новой. С 15-го года я езжу к вам туда, через Углич. Я, конечно, просто с любовью к этому городу и к окрестности, потому что у меня в Рыбинске отец Павел Луговой в храме. В Прилуках теперь у вас находится игумен Даниил.
Да, это подворье Троицы Сергиевой Лавры.
Лавра уже
да,
была
да.
недавно. А вам хочу просто позвонил, чтобы передать от себя вот низкий поклон. Потому что я знаю, значит, что действительно простота людей, милосердие, любовь. И вообще от этого города, я же проезжаю, там отец же Рафаил еще в это,
да, Рафаил Симаков.
И, конечно, у меня сердце просто наполнено любовью к вам, к священникам, к этим
спасибо,
местам чудесным.
Спасибо.
Жила...
Приезжайте вот в том числе и в Казанский храм. Он находится в центре города у нас, Казанский храм, самая высокая колокольня в городе, это в центре, напротив мэрии. Это не только, это не сам Кремль, а тут рядом с Кремлем, немножко здесь, 200 метров от
Поэтому
Кремля.
Поэтому я просто
приходите
вот низкий поклон за ваше пастырское служение.
Помогаю
Дай Бог
вам,
Господь, долгих лет
спасибо.
Жизни.
Спасибо.
Чтобы все у вас было хорошо. Нам нужны, конечно, пастыри, которые бы нас укрепляли, были добрые. Все мы грешные, а хотим добрых. Поэтому... Любовь должна быть, конечно, милосердие. Так что благодарю. Приезжайте к нам, к отцу Сергию.
Обязательно. Спаси Господи. Приезжайте к нам в Казанскую церковь тоже.
Да, батюшка, и мне тоже захотелось даже к вам в Углич поехать.
Ну, приезжайте, да. Нина, я вас давно приглашаю.
такой богоспасаемый град старинный.
Приезжайте обязательно.
Владычка, много вопросов. Я даже не знаю, все ли мы будем читать. Вот тут пишут, как приходят к вере больные, которые были неверующими. Сестры милосердия в храмах есть, спрашивает Кирилл.
Сестры милосердия. Знаете, еще раньше у нас такой институт, может быть, отсутствовал вот в первые годы 90-е, а потом у нас стал нарождаться этот институт. У нас, вот, допустим, в нашем благочинии существует объединение сестер, милосердие, такое сестричество. Милосердие, которое видя это все в виде волонтерства современного. И мальчики, и девочки молодые именно приходят для того, чтобы помочь больным в доме престарелых. У нас очень большой дом для людей в возрасте, так. Потом в больнице у нас тоже приходят, помогают, потому что не хватает и санитарок и так далее, делают самую черную работу. А вот как к вере приходят больные, которые были неверующими, я вам сейчас скажу. Вы знаете, в чем дело? Болезнь – это тоже такая вещь, которая не просто так на пустом месте возникает. Дело в том, чтобы, понимаете, что умерщвляется, иногда умерщвляется тело, дабы душа спаслась. Это откуда-то вот из святоотеческих вещей, это из Священного Писания в том числе. И если мы почитаем книгу Иова, как к нему пришли болезни, вот моя из самых любимых вещей, одно из самых моих любимых мест в Священном Писании Ветхого Завета – это книга Иова. В общем, иногда она считается вообще самой древней. И вы посмотрите, насколько к Иову пришла вот эта вещь. И помните, как супруга его сказала: «Похулит, что ты тут валяешься в своей струпьях своих, похули ты Бога и умри». Нет, говорит, я Бога не похули. Смотрите, ему все вернулось, все Господь вернул. Поэтому, конечно, у человека больного появляется естественная надобность молиться. Так, понимаете, вчера вот самый главный, один из главных подсмыслов этой книги Иова в том, гениальнейшая вещь, абсолютно титаническая, богодохновеннейшая вещь. У больного человека подспудно появляется желание молиться, потому что у него упование не только на медицину, но и, конечно, он начинает понимать, а вдруг Бог есть. И вот здесь это взаимодействие бывает. А самое главное, когда мы приходим говорить с такими больными, самое главное помочь, да есть, есть, ты молись. Главное дать молитва слов там, и не дать на старославянском, опять же, языке, а дать его русскими буквами, что там написано, объяснить смысл молитвы за себя. Я вот, допустим, даю молитву всем болящим. Я даю молитву отца Иоанна Кронштадтского. Господи, имя Тебе свет, там, Господи, имя Тебе милость, вы помните эту молитву кратенькую, там, имя Тебе милость, не переставай миловать меня, влади, благи человеколюбчие, же тварь единым словом соделывай, из дня человека создал, и там, и так далее, вот, призытым человеколюбием на меня грешного, там, и так далее, и понимаете, в чем дело, люди выучивают эту молитву, понимаете, начинают выздоравливать. И начинает интересоваться жизнью святого кронштадтского пастыря, да. И вот, понимаете, в чем дело? Ведь человеческая душа, она, особенно когда тело вот так вот умерщвляется, дабы душа спаслась, человек начинает молиться, он меняется качественно. И эти больные люди, 99% больных людей, как на войне не бывает неверующих людей, так и среди тяжело больных людей также неверующих, мне кажется, не бывает. Может быть, 99%, какой-то 1% людей, может быть, и коснеет внутри себя, но, тем не менее, все равно надежду какую-то имеют. Вот таким образом человек приходит через болезнь.
Скорбями.
Многими скорбьми нам нужно войти в небесное царствие. Многими скорбьми. Это священное писание. Так что...
Только скорби терпеть уж очень тяжело. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, дорогая Нина Васильевна и ваш гость. Вот очень вечер. Актуальный вопрос, да, спасибо, по поводу церковно-славянского языка. Он сакрален, поэтому, Боже, сохрани что-либо меня в церковной службе. А вот потрудиться, открыть словарик, между прочим, нам не помешает.
Я с вами согласен абсолютно.
Да, вот по поводу англиканской церкви, мы же по плодам судим. Ведь вот с ними там цацкаются, на скамеечках сидят, на блюдечке перевод, ну, или там, допустим, текст разъяснительный дают. А у них, между прочим, однополые браки одобряются. Поэтому они нам не указ.
Ну, они нам не указ, это ясно, но тем не менее, вот это начинание, оно же началось, знаете, с какого? С 19 века. Еще у них там этого не было, когда это началось.
Поэтому... Я понимаю, это вот последнее время.
А последнее время, да, это, конечно, ужасно все.
А будьте любезны, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому явлению, которое имеет место быть в настоящее время? Люди уезжают из городов или англомерации, как их теперь называют, поскольку спасаться в такой урбанистической и оцифрованной обстановке очень сложно. Благодарю вас за ответ.
Спасибо вам большое за интереснейший вопрос. Я сам живу в провинции. В прошлом я жил в Москве, здесь закончил 2 светских вуза по благословению отца Иоанна Крестьянкина, который мне после армии сказал, говорит, пока 2 высших образования не получишь, я тебе в семинарию благословения не дам идти. Проверял меня на вшивость таким образом. И когда митрополит Антоний Сурожский в свое время, я в него приехал в Лондон, спросил у него, я говорю, владыка Антоний, я говорю, как быть? Он говорит, ты где родился-то? Я говорю, в Угличе. А не в Москве разве? Я говорю, нет. Я говорю, в Москве жил все время, ну, как бы, какое-то время там и так далее. У меня здесь бабушка жила, у меня и жилье здесь есть. А вот, ой, Углич, такой город прекрасный, вот туда и поезжай. Я приезжаю к владыке Михею, он говорит, а мы вас здесь ждем уже, уже рукополагать. Ну, вот так. И, в общем-то, 22 года я служу на одном месте, в Богоспасаемом городе Угличе, где я, в общем-то, родился, где живут... мои все родные, и я очень рад этому, что служу на своей родине. Конечно, это не без искушений, но, тем не менее, я очень рад тому, что вот я почти 22 года я отдал, в общем-то, нашему городу. И, знаете, в последнее время ведь сказано так, что возрождение России пойдет не из центра, не из столиц, оно пойдет из глубинки. И не именно функциональное какое-то вот возрождение, какое-то возрождение власти там и так далее. Она вся будет в центре, она была в центре и останется. Духовное возрождение пойдет, потому что когда люди уезжают из городов, они просто уезжают от какофонии этой ужасной, которая здесь есть, уезжают в тишину. А, допустим, покупают себе какой-то дом в деревне и живут там, сдавают квартиру в Москве там и так далее. Как-то, и потом начинают работать, им интересно и козу вырастить, и огород скопать, и корову отдать. И знаете, это в основном все такая интеллигенция, такие потомственные московские семьи, которые козы-то в жизни не видывали. Под Угличем все вот вокруг... По Волге все вот эти земли, они скуплены в буквальном смысле слова. Эти люди уже, они в Москву приезжают, какие-то все вот дела сделают, и они быстрее бы только им оказаться бы опять бы в Угличе. И также вокруг Ярославля, вокруг Рыбинска, и питерцы, и москвичи, и петербуржцы, вернее, и москвичи. Что это такое? Это желание человека просто иметь связь с природой, связь с тишиной, с чистой водой, с тем, что нам Господь Бог дал в этой жизни, а жизнь такая короткая, что нельзя ее тратить вот на эту всю урбанизацию и прочие-прочие вещи. И многие умные люди так и поступают, так и делают. Ну, конечно, если у них есть средства. Ведь многие хотели бы куда-то уехать даже в деревню, а у них просто нет к этому средств. И здесь, я думаю, причина здесь в том, что... В том, что люди хотят и ходить на... Не то чтобы... А там какие-то древние церкви у нас, какие-то приходы, какие-то батюшки совершенно иногда бывают не такие, как в Москве. Может быть, еще и здесь определенная причина есть. Потому что от слишком заумных вот таких проповедей, слишком заумных вещей, о слишком забогословствованных различных отсуждений. Иногда люди устают, как бы они красивые не были, как бы это ни выглядело, в какой бы обертке это ни подавали, очень многие тянутся и на службы тоже, и в монастыри, которые не являются центральными. Но это радует, почему в Москве и так много очень народу, и будет приезжать и пребывать, а в провинции мало. Ну, постепенно, если такой исход будет наблюдаться, это только плюс для нашей России, для нашей Родины, так считаю. Это неплохо. А причина именно в том, что человек оторвался от природы, от корней, от того, что называется Русь-матушка. Вот что это такое.
Да, батюшка, хорошо. Вы живете в таком городе старинном.
Меня приглашали в Москве жить. Я говорю, знаете, как отец Артемий Владимиров, наш знаменитый, да, сказал нам однажды в семинарии. Знаете что, говорит, недавно ездил в Ярославль к одному батюшке, это было еще в семинарии, он нам преподавал Новый Завет. Это было много-много лет назад, 25 почти. Сказал, говорит, вы знаете, в чем дело? Я вот приехал в Ярославль и понял, чем дальше от Москвы, тем чище. Нравилось. Вот, может быть, еще и поэтому. Это не мои слова, это слова отца Артемия Владимирова.
Дорогие братья и сестры, давайте мы сейчас помолимся. И я хочу поблагодарить всех наших жертвователей на радиостанцию «Радонеж» и прихожан храмов Москвы и Подмосковья. Это и храмы Божией Матери Знамени в Ховрино, храм Спаса Нерукотворного Образа в Долгопрудном, храм Николы в Пыжах, храм Владимирской иконы Матери Божией в Некрасовке. Помоги вам всем, Господи. Мы только и держимся благодаря вашим пожертвованиям. Не забывайте, радио «Радонеж». Можно перечислить какие-то средства, а можно даже приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1, с 12 до 6. Всегда кто-то есть, и вы пообщаетесь. Батюшка, вот нужно теперь помолиться. Вот о здравии.
Да. Угу. Давайте, братья и сестры, совместно сейчас в прямом эфире помолимся о здравии жертвователь рабов Божиих, игумена Саввы, болящего протерия Александра, болящего протерия Василия, Лидии, тяжелоболящего игумена Игнатия, болящего Людмилы, болящего Ларисы, болящего Людмилы, болящего Михаила, Валерия, Николая, Виктора, болящих Виктора и Виктора, Алексея, Симеона, Дмитрия, Натальи, Вадима, болящего Ольги, Татьяны, Ирины, Андрея, болящей Аллы, болящей Людмилы и болящей Ольги, болящей Клавдии, Алексея, болящей Фатине, болящих Дмитрия, Валерия, Виталия, болящего Федора, девица Василисы, тяжело болящей Александры, Екатерины, болящей Раисы, Владимира, Людмилы, Алексея, Натальи и Натальи, болящей Натальи, тяжело болящей Натальи, Андрея и Галины, родители ее, и многих-многих людей, которые жертвуют свои средства для того, чтобы существовало наше радио. Ксении, девицы Елизаветы, Ларисы, болящей Татьяны, Елены. Многих-многих всех людей. Помогаем всем, Господь.
Батюшка, благодарим. И вот теперь о упокоении.
Да. Давайте помолимся о упокоении. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих. На представлен игумена Герман, на представлен протерия Валентина, на представлен раймонаха Владимира, отрока Арсения, убиенный воина Евгения, на представленного Евгения, Веры, Олега, Татьяны, Сергия, Владимира, Владимира, на представленного Евгения, Антонина, Антонины, Владимира, Нина, Натальи, Анатолия, Вячеслава, Анны, Лидии, Нина, Александра, Павла, Владимира и Марии. Я вот и Николая, Алексея, Наталья, Анна, Геннадия, Марии, Георгия, Анатолия, Антонина, Иоанна, Ильи, Петра, Василия, Галины, Лидии, Павла, Зоя, Владимира, Александра. Мне бы хотелось сказать еще о том, что я сейчас с собой, с вашего благословения, заберу, а в день памяти всех русских святых, в том числе и новомучеников наших, я обязательно выну частицы. Не сугубо помолюсь о всех.
Спаси, Господи, батюшка. Да, можно я напишу еще?
За литургией, да, пожалуйста.
Так, у нас остается 5 минут. Может быть, мы успеем на несколько вопросов ответить. Дорогие братья и сестры, я повторюсь, сегодня у нас гость из Углича, преподаватель Ярославской духовной семинарии, игумен Николай Шишкин. Батюшка, у вас прошлое театральное, да?
Ну, как, не просто, нет? Я просто из семьи из такой, где очень много театральных деятелей.
А вот смотрите, тут какой вопрос вам. Батюшка, вы 17 лет
в зоне.
В зоне. Как уже, там люди меняются?
Уже 22. Это они взяли из интернета, потому что там есть...
понятно.
Кто-то там написал, 17 лет в зоне, и рассказывает игумен Николай. Мне подходит, батюшка, вы сидели... такой тег там, ну, чтобы нет бы там открыть. Я говорю, да что вы, я говорю, нет, я просто служу в зоне со дня рукоположения. Как меня рукоположили 7 сентября, значит, 97 года, и меня благочинный сразу отправил служить в тюрьму. Я говорю, ну вот, я тут приехал из Лондона там и так далее, я вот от митрополита Антония, и вдруг мне в тюрьму. Я с таким иду, и я думаю, ну надо же, а вот выдумали. И знаете, в чем дело? Я 1-2 раза сходил, и после этого я 22 года хожу. Мы построили там прекрасный храм. Я считаю, это один из самых важнейших видов своего служения, которое могу отдать церкви. А то есть то, что мне благословлено. И знаете, даже будучи в свое время благочинным, проректором семинарии, в недавнем прошлом, я просто по состоянию занятости так отказался от этого. Вот, ну, там есть, кому возглавить было, ведь надо, чтобы от таких должностей отказаться, надо ведь найти преемников себе, вот, добровольно имеется в виду. Так вот, здесь люди меняются, у меня очень много в интернете есть вещей, где я говорю именно о том, что люди там меняются очень быстро. Если вы им там проповедь идет буквально от сердца к сердцу. Вот я был в свое время в Зимбабве, и мне приходилось там проповедовать тоже в конце 90-х годах, в Замбии, в Южной Африке. И мне приходилось проповедовать там методистам там и так далее. Там православных тогда совсем еще не было, да и сейчас, наверное, очень мало. Только греки были в своей этой, в диаспоре, как говорится, они никого не пускали, к ним никто не ходил. И там такие люди, от которых просто вот проповедь идет от сердца к сердцу. И вот так же в той части и там. Там очень хорошо к таким людям, которые попали туда, даже если они совершили страшное злодеяние какие-то, а у нас зона строгого режима. Знаете, в двух словах это не скажем, я скажу так, что от сердца к сердцу эта проповедь идет. И, конечно, хотелось бы, в общем-то, вы почитайте там вот в интернете, я вот Раву Божию Евгению отвечаю, что... Я уже не 17 лет, а 22 уже почти года в зоне. И, в общем-то, стараюсь не пропускать службы. И вот в пятницу мы опять же идем туда. Так что вот там хотел бы обозначить так. Там идет сразу от сердца к сердцу, без всяких обиняков, и люди меняются мгновенно.
Дорогой батюшка, спаси Господи, и дорогие братья и сестры, я благодарю от вашего имени игумена Николая Шишкина, приглашаю вас, батюшка, еще, спасибо. Если у вас будет время, желание, милости просим, и всех благодарю, кто был с нами, благословите, батюшка, всех, кто нас слушал, кто в студии, и помолитесь, записочки вы берете с собой.
Обязательно, да, на память всех русских святых, я обязательно, вот, которые будут в это воскресенье, обязательно всех помяну, да и буду дальше поминать, потому что же нужно поминать особым образом. Господь, пускай нам будет в помощь всем, абсолютно помогай нам всем, Господь. Дорогие братья и сестры, очень рад был быть в прямом эфире. Всего вам доброго, здоровья и удачи.
Храни Господь. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.